Людей это остается вельми мало. Поэтому я вот как раз и подкресливаю, что война была иншая. Никто не говорит, что у нас война началась не в 41-м году, в 39-м. И скончилась она не в 45-м, а в 49-м, чуть 53-м. И все воевали одни и те люди.
А кто с кем воевал с 45-го по 53-й год?
Удивляешь, какая ситуация. Вот я могу сказать с початку войны, 39-й год. 39-й год. Нас никто никогда не сказал, что пришли наши. Казали, что пришли советы. Как потом казали, что пришли немцы. Не ты не были своими. Когда пришли советы, с 39-го началась страшная репрессия среди мясового начальства. Сколько было знищено народу. Стали шукать богатых, зажиточных людей. Никто не пытался, что никто эти гроши иметь не дал, не нарабовали. Они из Америки привезли грозы. Подавали свои хуторы, их все позабирали. А людей разом с детьми посылали. Ну, когда читаешь, альбо, глядишь телебачение, на Заходней Украине шла война, на Литве была война. Эдика сама война была у нас. А дивно, кто воевал. А там, оказывается, воевали те же самые партизаны. Вот когда мы будем брать, такая знаменитая особа был Клюмашевский, а он был этого партизаном. Он был в партизанах, взяли батьков его, женку, семью, раскулачили, выслали, пока он воевал. И то есть за самый партизан стал воевать уже с советами. Война не скончилась в 53-м, потому что старшиню колгаса там недалеко, все советы недалеко от того самого Дерещина наша, забили в 49-м годе. А поймали это Клюмашевского в 53-м. И до 53-го протягивалась эта громадянская война. Тягнулась она до 50-х годов.
Валентин, меня наибольшую разницу о повесті «Боты», у свой час надрукованая у часопісі «Дзеяслов». Там то поліцаї, то советские партизаны рабують хутор, господар якого, ризикуючи життям, хаває ад рабовников свои боты. Ці не ёсць гэта неким мастацким вобразом, перабольшванням, бо життё, ну, все ж дорожей за маёмасць.
Это практично аутобіографічная речь. Я писал про своих родных, не буду згадывать, там, дети, баба, там, типа когось. Боты, это як такая речь, от якой просто отмоется уже человек к нему. Его забрали все. Его забрали перспективу житевую. Его забрали землю. И он отсидел у одним концлагере, потом отсидел у немцев, разумеешь? И он прошел все. Но это единое, что подкресливало, что и наш человек, что ему треба лечиться. По тих часам боты – это показчик не добробыта материального, а человеческой сутности. Это показчик его досягнению. И это он не мог. И самое главное, кому отдать? Те, что хотели его просто снизить к человеку. Это безумно символичный образ, а не материальная достатка, а человеческой годности. Забрать можно все, но забрать неможливо то, что осталось от минулого життя. Это практично единое, что осталось.
У оповести полицаи вы рассказали про расстрел у местечку Дзеречина габрейского гетто. На стиплым помнику, який еще не стоит на месте расстрелу, написано, что тут было расстреляно 5749 советских громадянов. Все отповедая эта личба реальности.
Коли говорить про Дзеречинское гетто, ситуация по гетто треба доследовать. Справа в том, что кроме Дзеречинских жихаров, побитых там, так, там забито шмат народу з ваколиц, потому что габреи у этого гетто стягивали со всей Дзеречинских ваколиц. Это из руды, из колонны. И самое главное, что никто нигде зараз не взгадывает, привозили специально с Заходней Европы, тому такая колькость велика. И далее. Расстреливали не в одном месте, а расстреливали под старым селом у других бок от Дзеречина, расстреливали под мостами у других бок от Дзеречина. Разумеется, их забивали где только могли. Это страшная трагедия, якая абсолютно не доследована. Просто хотел бы достукаться до кого-нибудь, как бы эту тему просто исторично доследовать. Мало кто про это зараз говорит.
Вы сгадывали про партизанов, дык вось имя мясцовага партизана Булака у Дзеречыне названа чамусьці адразу дзве вуліцы. Ці заслужил гэты чалавек на такое дзіўнае, я б сказаў, празмернае ўшанаванне ягонай памяці?
Особо цікавейшая, скажем, у новой гісторыі Дзеречина и в околице Зеленского района. Улица названа не только в Дзеречине, а в Зелени. А зараз вот цікаво, кто будет слухать эту передачу, нехай подъедут в Дзеречина, або в околицах там пытаются. Те, кто скажет доброе слово про этого человека. Правда, не найдете ни в одного. У нас называют его не иначе, как бандит. Ну, али зараз такая ситуация, что, значит, у гонор бандита называют улицу все остатнее. Его взяли на працу в сельсовет. Значит, война началась, оккупация гитлеровская. И он сбег у лес. Ну, а будучи по характеру просто таким, значит, харизматичным, объединял там великую колькость народа для себе, ну и все, и пошел свою деятельность. На сегодняшний час, скажу, ни один человек про его доброго ничего не скажет. С ним надо сейчас разбираться. Там он и жонку забил, там зим, проблем зим куча. На таких им ничего не заказывают в костеле, али вот, пока так.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираниями, чекаем ваших пытаний, пропановок, подсказок.
Пишите на адрес 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода. Радио «Свобода» гучит передача «Вольная студия». Михаил Скобла гутарит с Валентином Дубатовком, письменником и предпринимальником с городни.
Валентина, давайте закранем еще одну тему. Недавно у Дзярэчыне был великий фест с нагоды 100-годдзя мясцовага костела. З усіх ваколіцаў и нават за мяжы з'ехаліся сотни людей. Як было успрынята мясцовымі жыхарамі гэтае свята?
Справа вельмі цікавая. Значит, я на гэтай імпрэзе быў. І што мне ўразіла? В першую чаргу, вот малады ксёнц, так, займаўся арганізацыяй гэтага фэста, запрашаў туды людзей, людзей знакамітых, знайшоў аўтарытэтных музыкаў. Конечно, приемно, коли у Дзярэчын приезжает такая колоритная особа, например, Владимир Байдов, классик авангард. Разумеется, таких людей на угу в Беларуси не шмат засталось. Люди приезжают из Менска. И вот приезжают у Дзярэчын, значит, чиновники из Эльвы, Валентин Семеняка, Галина Романчук, и дают загад к ксянзу, что это музыки, которые приезжают из Менска, и не могут удельничать. Является себе. Я узгадывал тут Байдова Владимира, выдатнейшего музыку европейского уровня. Была еще там, где приемная такая женщина, Татьяна Гриневич. Она работает в филармонии в выходные дни за свои гроши, приезжая по запрошению ксянза на 100-годдзе костела. Понимаете, человек приехал выконать песни, а ее не дозволяют выконать. Для Дзярэчына, ну, великая пашана, когда приезжают такие музыки, люди чекают, хочет послухать. А за чего лишь скандал? Просто две песни повинны были выконать. «Могутный Боже» и «Ава Мария» на слово Зенона Позняка. Именно за это ни в яким разе не повинно звучать у костеле творчество вот этих вот людей, яких я назвал. И для забороны, и ксёнц ничего не может сказать. Ну, конечно, зараз святары так само остерегаются, как мне зачиняли храм еще. А есть выпадок. Я вам скажу, коли помер Дубко, одному из мясцовых епископов, не буду сгадывать прозвище, загадали, каб он бил у званы. А он сказал, что не били при Сталину, як помер, не будем бить при этом, потому что ее не крещены. Это абсолютно розная речь. И треба объединять костел с правами улады, чиновников, и все эти там речи. Размова идет про инше, идет про культуру, идет про высокое, идет про веру. Причем тут чиновники?
Мне тут пригадывается другий ксёнц с вашей повести «Полицай», який у войну, рызыкуючи життём, выратовал от фашистов человека, який адмовился удельничать у расстреле мирных людей.
И он уявляется себе, ксёнц, не будучи белорусом, не будучи над родом отсюль, але зарабил для мясцовага насельніцтва, ратовал вот этих людей и ратовал вот этого могу там героя, каб его поймали або немцы, альбо советские партизаны. Ну, я ж не пошел на сделку, скажем, со своим сумлением. На это ж не пошел. Вот такие святары повинны быть. А у нас, что приезжая чиновник, забраняя у костюля все, дойдя до того, чтобы учить епископа, назначать чиновники. И так выходит.
Валентин, на недавнем конгрессе слависта у Менску выступал керовник католицкого костела в Беларуси митрополит Тадеуш Кондрусевич и сказал, что у храмах повинна гучать белорусская мова. А те гучала мова на 100-годдзе Дзярэчынскага костелу. Дык выходить, не глядячи на позицию Кондрусевича, белорусская мова у костеля еще не бесправная.
Никаких прав у нее нема. Есть право только у чиновников. Коли так забороняют навод на 100-годдзе костела, то что можно говорить далее? Я думаю, что коли так пойдет далее, коли будут умешиваться, так сказать, чиновники, то по сутности, я не знаю, как назвать это костел, как назвать эту церкву, коли так будет. Это абсурд абсолютный, коли чиновник вмешивается в весь процесс и забороняют выкористовывать не только там белорусскую мову, забороняют выкористовывать еще белорусское. Для меня это абсолютно незразумело. Я там чу российскую мову, чу польскую, навод немецкую чу, але белорусской не чу. И вот я не ведаю. Те это Кондрусевич не ведаю, что робится тут. Те это чензы робят то, что Кондрусевич не говорит. Не ведаю. Но некое непоразумение в этой ситуации есть 100%. Дзярэчын приезжает три бискупа и ни в один из них по слову по-белорусски не сказал. Может, от этого молодый ксёнц и боится что-то сказать. Коли, так сказать, керовництво не говорит по-белорусски, значит, не буду я говорить по-белорусски. Значит, это не дозволено. Ці біскупи так само бояться чиновників. Ситуація абсолютно ніяка така, незрозуміла для нормального чоловіка.
У свій час вашим Валентина коштом у Дзяречинському костьолі була сталяваная памятная шильда Евстаху Каетану Сапегу, удзельніку паўстання 1830 году. Як вам гэта ўдалося?
Можа, людзі іншыя тады былі ў касцёле, маю на ўвазе ксяндза. Больш самастойныя людзі, якія маглі прымаць рашэнні. І наогул да гэтага касцёла дачыненне тыя самыя сапегі маюць вельмі вялікае. Звон жа ісіць там іхні, а касцёле вісіць звон, які людзі збераглі, які ахвяравалі для іншага, да старэйшага касцёла, да рэчы, якога зруйнавалі таксама нашчадкі тых нашых самых партызан. Вось. І сёння можна было адшукаць сапегу. Залічы нашчадкі. Ніхто нікого не запрашаў.
І хіба апошняе пытанне. Як на вашу думку, Валянціна, ці стане, калі беларуская паводле назвы дзяржава, Республіка Беларусь, беларускай па сваёй сутнасці?
Калі на сённяшні час адбываецца так, што і ксёнз, і біскупы, і кіраўніцтва не зацікаўлена, каб было нешта беларускае, сам сабе задаю пытанне, што ж тады мы тут будуем? Ці это беларуская дзяржава, ці это некая іншая дзяржава? Канешне, рана ці позна ўсё стане на свае месцы. Рана ці позна будзе касцёл беларускі, царква беларуская. Гэта, ну, это просто як вада цячэ, разумееш, як нёман цячэ да Балтыйскага мора, гэта ўсё стане на свае месцы, толькі калі. Канешне, ёсць пазытыў, сам ксёнз добра гаворыць па-беларуску. І ўсе біскупы гавораць добра па-беларускі. Якраз у гэтай сітуацыі і хаваецца, можа быць, велічайшая перспектыва ў гэтай нашай дзяржавы і ўзаемаадносін, як у касцёла з дзяржавою, як з народа з дзяржавою, перспектыва ёсць. Яны ўсё гэта ўмеюць. Можа, пакуль што не могуць яны так вось распачаць такую дзейнасць, скажам, на беларускай ніве. Але перспектыва ёсць. Разговор.